творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! С вами Мария Романова
и Марина Миронова. И тема сегодняшней нашей передачи, нашего сегодняшнего эфира мы с Марией назвали так: «Особые люди. Опыт встречи». И сегодня мы планируем рассказать о спектакле, который есть в репертуаре театра на Малой Бронной. Он так и называется «Особые люди».
Да, ну и вот... у нас в гостях сегодня... Можно я гостю тогда сразу?
Да, конечно, да.
У нас сегодня в гостях заслуженная артистка России Вера Бабичева, которая в этом спектакле участвует. Добрый день, Вера.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, приветствуем вас. Очень здорово, что вы с нами. Вот в такой сложный, непростой период мы приходится домой онлайн, хотя хочется, конечно, в театр. Мы все соскучились. Вот, по зрительному залу, и все артисты, конечно, да, по сцене. Но, тем не менее, хотя бы так, есть такая возможность. Вот, я хочу сказать, что, конечно, почему-то, это мой опыт, почему-то последние годы мы часто стали слышать вот это слово «аутизм», «он аутист», «они аутисты». И ну, многие из нас так просто догадываются, конечно, о том, что это не очень здоровые дети, что как-то они, наверное, где-то должны учиться, или если могут учиться в других школах. Но большей частью, как бы нас это ни касается, большей частью, мы так поверхностно знаем. Но когда ты с этим сталкиваешься, когда судьба тебя подводит к этому, то, конечно, мы понимаем, что это очень серьезная, глубокая проблема, что это... проверка на какую-то человечность, на достоинство, на мужество. И, в общем, вскрываются очень серьезные моменты.
Вот я, например, могу сказать, что... Интересно. Да. Я хочу просто спросить Веру сразу. Как вообще родилась идея создать спектакль на такую тему? Как-то это же не на ровном месте, да?
Да, конечно.
Кто это задумал все?
Кто это задумал? Ну, сначала, во-первых, я хочу сказать одну фразу Марины, которая... Это не совсем здоровые дети, это не совсем правильное утверждение.
Это я говорю, как многие
значит,
думают.
Аутизм, как многие. Да, простите, аутизм – это способ существования. И мы это должны понимать. И... рассуждать на эту тему именно с этой точки зрения. Итак, вернусь к вашему вопросу, к замечательному совершенно, как это произошло. Ну, как всегда, все неожиданно происходит, важное, самое главное в жизни. Закончился очередной выпуск мастерской. Студенты остались со своими спектаклями в репертуаре «Союз театральных деятелей», «Театр на Страстном», где-то еще. И стало понятно, что хочется сделать какой-то новый спектакль, новую работу. И совершенно неожиданно для меня двое наших бывших студентов, это Екатерина Дубакина и Артемий Николаев, взяли и поехали в лагерь на Валдае, лагерь, который ежегодно устраивает Центр лечебной педагогики для родителей и для... детей с такими особенностями развития. Они поехали туда, просто познакомившись с людьми, с какими-то. Поехали пока без цели, просто вот как волонтеры. И там они столкнулись с этими людьми, с этими родителями, с этим, я бы так сказала, с этим чудом, которое пришло на нашу же землю. Пришло давно, очень давно, но мы о нем не знали. Чудо со знаком минус или со знаком плюс мы пока не знаем. Никто не знает. После чего они вернулись самостоятельно, стали заниматься подбором материала. Я еще ничего не знала. После чего они, найдя материал, вышли на драматурга Александра Ильнашова, который написал пьесу и назвал «Особые люди». От пьесы, в общем-то, осталось это замечательное название – потому что нам показалось, что бытовая составляющая этой пьесы, она немножко не из этой истории, хотя мы взяли всех персонажей. Он знал, о чем он писал, и мой, например, персонаж, женщина из фонда, до сих пор проживает в городе Саратове, и она существует. Я, к сожалению...
А, то есть и прямо прототипы есть, да?
Да, это абсолютно живые люди, это интересно. Абсолютно ни одного почти слова от нас там нету. Угу. Это собранные материалы из писем, из дневников, из интернета, из интервью. Ребята провели огромную работу. Так.
А почему тогда жанр документальная сказка? Документальная, ну, понятно,
потому, но почему что, сказка? Понимаете, это сказка для нас всех, тех, кто не сталкивался с этим.
Угу. Сказки, а, ведь то есть как притча, да?
Как притча, да. В каких-то афишах это пишется документальный спектакль. Это документальный материал, абсолютно, который переосмыслен режиссером Сергеем Голомазовым и всей нашей командой, потому что там все привнесли какую-то свою, ну, какую-то свою лепту в эту историю, в текст. Кто-то что-то находил очередной раз и тоже приносил этот текст. Она создавалась, И когда мы собрали все это, трудно выходил спектакль. Сначала он не получался, потом он вдруг стал получаться. Возникли эти шары, возникли эти дети. Ну, дети, которых играют актеры театра на Малой Бронной.
Кстати, очень хороший образ, вот эти шары и вот эти кубики. Это как-то так все естественно, потому что вот показывать, ну, так скажем, иных детей, да, это очень сложно на сцене. А это такой хороший режиссерский ход. И, кстати, тексты, я действительно обратила внимание, они настолько естественные, это просто реально естественные, это очень здорово, это большая
наверное,
работа,
можно сказать,
чудесно.
Это такая пантомима, да, фактически, да, они же там как-то, ну,
нет,
вот...
Это не пантомима.
Нет, это не как пантомима, это сказать, не знаю, да.
Ну, это просто символично, символ.
Это дети существуют в своем ритме, и мы от этого шли, в своем ощущении мира, которое мы... Знаете, для меня очень важна была одна фраза мальчика. Очень многие из этих детей не говорят, но пишут. И пишут гениально. Например, сказка, которая звучит в спектакле, это сказка Сони Шаталовой. Я часто читаю ее стихи даже в эфире. Вот даже сейчас в это время я прочла подборку ее стихов. А один мальчик написал: «Мне так жалко маму и папу, потому что они ведь не знают, что со мной, а я знаю, а сказать им не могу». И еще этот же мальчик написал у себя, они все владеют компьютером замечательно, написал: «Зачем вы, посмотрев, наверное, какие-то новости, я так думаю, я не знаю, это из другого города, зачем вы все это делаете, зачем вы так разрушаете все, ведь однажды вы проснетесь, а вокруг только мы».
А вот, знаете, меня в спектакле прям потрясли вот эти молодые актеры, которые родители играют. Это просто какая-то 200% правда. То есть, ну, я, правда, смотрела даже в записи. Я представляю, если бы я смотрела, ну, не на компьютере, а вживую, это было бы, наверное, еще сильнее.
Ну, Бог даст, доживем до этого. И посмотрим, и сыграем вживую.
Как они вообще так могли приблизиться, как впустить в себя вот эту всю
боль? Ну, мы работали над этим, да. Мы ходили в центр лечебной педагогики, кто-то стал волонтером в этом центре. Режиссер, прежде чем вот уже созрел для всего этого, он провел там 2 дня. Катя Дубакина, вот рыженькая, которая играет одну из мам, мальчика с ДЦП, и которая вообще помощник.
В горошек, которая, да? У нее костюм там вот этот.
Плачется, да.
Плачется.
Вот. Она провела в ЦЛП просто так много времени, что все это, ну, увидела, понимаете? Потом мы...
Но она пустила в себя глубоко все это.
Да мы все это все пустили в себя глубоко. Дело не в том, что мы пустили в себя. Нас пустили в эту тему. Потому что эта тема, ну, некоторые боялись, чтобы она не была спекулятивной, чтобы она не была вот такой на потребу. Вот вы сами сказали, мы последние годы слышим. Но, между прочим, это единственный спектакль, который говорит о родителях, не показывает. И замечательно, есть театры в Москве, в которых играют дети с особенностями развития. Замечательно, я с ними дружу и хожу на спектакли. Здесь мы пошли именно на тему, что же испытывает родитель, мама, папа, как правило, мама, когда им говорят такой диагноз? Это же первый удар они принимают. И как они с этим будут жить? И будут ли они с этим жить? И справятся ли они? И вообще верны своей какой-то миссии, наверное, которая вот им выпала в этой жизни. Им она выпала, и они идут с ней по жизни. Ну, настоящими людьми очень... Во-первых, они все талантливые. Вот правда. Я очень много общалась. И мы объехали весь свет. Ну, вы, наверное, спросите меня про это. Я отдельно вам скажу. Да. К нам на спектакль очень часто. Очень часто. Вначале ты просто... Очень много приходило родителей и приводили своих детей. Ну, подростков.
То есть родители вместе с
ребенком, да? Будет это видеть. Что они все mm-hmm. видят, слышат, mm-hmm. они иногда не могут выразить. Однажды был один мальчик на спектакле, и он мне крикнул из зала. Ну, вы видели мой наш спектакль, mm-hmm. вы знаете. Он крикнул мне из зала: не ругай их! И я вступила с ним в диалог. Понимаете, это была абсолютно живая такая. Я испугалась, не скрою, но я сказала: подожди, прости, ты в конце все поймешь. И он в конце встал. А когда Соня Шаталова была с мамой, Соня не говорит. Но она удивительная девушка, и она, мама ее плакала. Да. И Соня сидела сзади и гладила ее по спине.
Вера, прежде чем мы перейдем к вашей роли, я хочу вот зачитать. Нас Татьяна нам пишет: спасибо за тему. У нас особенный ребенок, не аутист, но с речевыми проблемами. Да, согласна. Многие люди и педагоги считают, что это просто невоспитанные дети. А по сути, к аутизму нужно подстроиться нормальным людям, нормальным в кавычки, что возможно было бы существовать совместно. Вот, спасибо, Татьяна, за отклик такой.
Спасибо, ну, вот, Татьяна. Этому и посвящен спектакль. Для этого мы признаемся в любви этим детям, но в первую очередь мы признаемся в любви их родителям. Вот вам, например, Татьяна. Вот
там то есть все-таки особые люди – это не дети, это а родители. Именно все родители, которые...
Не родители.
Которые... Все уже особые люди.
Вы знаете, не только. Особые люди – те, которые помогают. Особые люди, да, те, которые... Говорю, идут в тьютеры. Особые люди, ну, даже мы, наверное, потому что мы играем этот спектакль, это нелегкое и прекрасное испытание, не скрою. Нелегкое, потому что, ну, ты ничего играть не можешь. Мы даже костюмов не делали к этому спектаклю. Это наша одежда, в которой мы приходим. Мы не придумывали никаких декораций. Мы не играли никакую-то чужую историю. А мы говорили о том, что с нами происходит, потому что каждому из нас бывает трудно. Каждый из нас в жизни иногда оказывается в ситуации, когда его не слышат, не понимают.
Вера,
не
расскажите о вашей роли. То есть у вас она такая очень непростая, да? Такая жесткая дама, которая, в общем-то, убеждает родителей отправить детей в патронатные семьи и... Ну, такая прям образ.
Ну, в то же время он раскрывается совершенно по-другому в конце.
Ну, вот интересно, это даже неожиданно было. Как вы над ним работали? Вообще, что вы сами для себя открыли, пережили в процессе работы?
Понимаете, я играю как бы человека... Да я не играю там ничего. Я так думаю. А на самом деле, когда мы только начали соприкасаться с этой темой, и когда мы узнали, через какие трудности, хотелось бы даже употребить слово муки, невозможности помочь своему ребенку проходят эти родители, то в тот момент, когда я выпускала спектакль, я действительно думала, что это путь. У меня есть друзья в Израиле, которые увезли своих детей с особенностями развития, и они там проходят... очень интересный и сильный путь. Я об этом говорю в спектакле. Кстати, в спектакле нет ни одной непроверенной информации. Ни одной. все проверяется.
Единственное, вы знаете, что по поводу лишних хромосом, там есть текст, что вот это вот вопрос вопросов на самом деле. Это так вот к слову я хочу
не вопрос вопросов, это обсуждалось с центром лечебной педагогики, которые являются нашими
кураторами, так скажем,
партнерами в этом спектакле, и половину сбора за все наши спектакли мы переводим
в центр лечебной педагогики. Да. Это благотворение, но мы сейчас больше о роли все-таки хотим поговорить, да? Как это детали, нам важен образ все-таки, да? Вот, может быть, Вера пусть расскажет.
И, знаете, я думаю, что я вот эта женщина из фонда, я думаю, что она говорит искренне. А как помочь? Это был спектакль, выпущен 5 лет назад. За эти 5 лет очень много. Немножечко с нашей помощью, потому что мы об этом кричим, говорим. Mm-hmm. К нам приходили из всяких таких органов, которые занимаются этим. Мы много очень ездили, и люди видели это. Нам очень помогал фонд «Выход» с гастролями. То есть всем миром занимались этим. И, например, однажды было отменено решение по одному пока ребенку. Я не знаю, как сейчас, что после 18 лет дается инвалидность. Этого добивались, а не дается диагноз шизофрении, потому что это не больные дети. И поэтому, когда я это играю, я говорю, я как бы верю, да, как мой персонаж, верю в том, что единственное спасение – это такое. И в течение спектакля, в общении с этими людьми, когда одна из мам мне говорит: я счастлива, это моя семья. Она мне улыбается, я счастлива, она идет ко мне, я счастлива, а вы, жалеющие нас, вы проходите мимо. Я прохожу все эти этапы вместе с мамами, ну, как бы с другой стороны. И вдруг, и это не придумка автора, не придумка женщины, которая была на спектакле, это мне досказали, но не подошла ко мне, она живет в Саратове. Она написала книгу об этом. В чью семью это пришло? И которая... Как она сейчас живет, я не знаю. Я жалею, что она не подошла ко мне, но мне рассказал драматург Александр Игнашов, что когда она вернулась в Саратов, она сказала: «Боже, как я себя ненавижу». Вот, и в одном городе, в котором мы были, ко мне подошел папа с девочкой с особенностями развития и сказал: «Боже, как мы вас ненавидели в начале, и как мы в конце поняли и порадовались, что вы теперь с нами, что вы тоже особая». Вот. А лично для меня это очень личная история, очень близкая мне. Нет, у меня нет ребенка с особенностями развития. У меня вообще нет ребенка, потому что я его потеряла. И я немножко на каждом спектакле исповедуюсь об этом, плачу об этом и думаю о том... И вообще думаю о детях.
Вера...
Я не буду говорить.
Да. Вера, там вы в тексте говорите, ну, в спектакле, вернее, там есть очень интересный момент, притча о том, как небожители вот подбирают родителей.
Да, да, если...
Да, еще не... Да, вот
эту притчу рассказать.
Потому что сейчас мы не можем...
Радостью.
Да, потому радостью. Что, ну, как бы наши слушатели, они же не видели.
Есть одна притча, очень красивая, о том, как небожители подбирали родители для еще не родившихся детей. И одного мальчика, инвалида, отдали женщине. Молодой, красивый, такой же красивый, как вы. Ее ангел возмутился, бросился к создателю. Как же так? Ведь она так счастлива. За что? А создатель ответил. Это было бы слишком жестоко, во-первых, отдать больного ребенку женщине, которая и без этого испытания не научилась быть счастливой. Во-вторых, женщина обязана быть достаточно эгоистичной, чтобы не закрыть себе путь к самореализации. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Многие женщины, узнав диагноз, продолжают жить полной жизнью. Они заканчивают второе образование, защищают диссертацию. Они рожают второго ребенка, как правило, здорового. Они создают фонды, помогают другим людям. А вы подумайте о своей жизни. Она у вас одна, и она принадлежит вам.
Да. Вот такая притча. Прекрасный текст, очень такой поучительный.
Это не мой текст глубокий. И не авторский. Это текст одной из наших героинь. Ну,
да.
То есть это мой текст спектакля, но текст одной из героинь, которую мы нашли.
Ну, вот смотрите, получается, что быть счастливым на самом деле, да, это идти вглубь, вкапываться в какие-то серьезные, так скажем, глубины и вложить в своего ребенка ну, все то, что ты можешь вложить, потому что действительно это такой труд, ну, можно сказать, нечеловеческий труд вытаскивать этого ребенка.
Я не знаю, можно ли назвать это вот тем словом счастье, которое мы привыкли. Быть честным, да. А тогда уже, наверное,
ну, когда ты вкладываешься, когда ты серьезно все делаешь, так скажем, в меру всех своих возможностей, через, вот, ну, через ну, какие-то преграды.
Главное же не ты в этой истории, а главное, то, во что ты ребенка, вкладываешься, конечно. То есть в кого ты вкладываешь. Потому... В ребенка, в профессию, в близких, в маму, в папу, в жизнь. Это рецепт, который действительно необходим. Да?
Ну да, очень трудно. Очень трудно, конечно, родителям, которые, вот как у вас в пьесе говорится о том, что когда мать получает или отец получает такую информацию, что это на всю жизнь, что уже его не исправить, что ваш ребенок это такой будет, так скажем, до конца дней его, это, конечно, очень трудно смириться, это действительно реальная конкретная боль. И вот те родители, которые идут до конца, которые действительно проявляют веру...
Справляются, часто побеждают это, побеждают, правда. Вот говорят, знаете, к нам на спектакль пришел один актер, потом в конце скажу его фамилию, у нас первые 2-3 года после спектакля возникали стихийные обсуждения. В зале вставали люди и рассказывали свои истории со своими детьми, вставали дети. И вдруг встал молодой, красивый человек, который рассказал, как в родильном доме в Питере маму предлагали оставить его там, бабушка отказалась, потом маму опять уговаривали, короче, его увезли... Самое. Он не ходил, не говорил, у него было ДЦП. Дети с особенностями развития – это не только аутисты, это дети с любыми нарушениями, ментальными нарушениями. Вот. И он встал и рассказал это, потом, как его везли в деревню, как бабушка его с ним занималась, какие были массажи, как его учили разговаривать, все. Ну, в общем, я уже с ним познакомилась, когда он был актером. Это Рублев, который много снимается, который занимается политикой, встал в зал. Ну, мы зарыдали все. Мы на сцене, в зале зарыдали, потому что вот человек, которого любовь мамы, бабушки спасла. Нет. Сделала таким, каким он есть. И я видела одного молодого человека, мама его привела, он уже взрослый, работает на телевидении. И многие его знают. Я очень дружу с различными фондами и с различными организациями, вот, которые занимаются этим. Поэтому я вижу людей, которые стали... Ну,
сделали себя, создали себя.
Реализовались. Вытащились. Вот, скажем так, реализовались. И очень интересно.
Ну, вообще, я хочу сказать, что чудо – это рукотворно, Мария, да? Ты согласна со мной,
что чудо рукотворно? Да. У нас, поскольку сейчас прямо уже середина передачи, я просто хочу напомнить, что у нас в гостях заслуженная артистка России Вера Бабичева. И мы говорим о спектакле «Особые люди», который идет в театре на малой сцене театра на Малой Бронной. И вот так мы и назвали тоже наш эфир «Особые люди. Опыт встречи». А, Вера, скажите, а вот вы много ездили, я так поняла, с этим спектаклем. И вообще, какие впечатления, как встречали, что говорили? Может быть, кто-то был
против? Какие-то истории?
Не все мы... как бы, да, радовались этому, наоборот.
Не радовались все, скажу честно. Потому что мы ездили всегда по конкретному предложению.
Ага.
Мы ездили в Екатеринбург 2 раза. Там есть фонд «Особые люди», наши тёзки, которые создала мама мальчика с особенностями развития. Мы ездили в Челябинск, «Звёздная дочь», потрясающий тоже фонд. Мы играли на 1000 человек в зале, 2 спектакля. Мы ездили в Озерск, мы ездили в Псков, Иванов, Воронеж. Это можно перечислять бесконечно. Мы ездили в Латвию, где мы по предложению настоятеля Лютеранского собора сыграли на алтаре. Прямо в алтаре.
Сыграли
этот спектакль. Полный зал прихожан. Ну, это невозможно рассказать. Я об этом уже много говорила. Но это ощущение совершенно... Когда ты оказываешься уже вот-вот по ту сторону вообще земной жизни. А потом удивительная поездка была в Германию. У нас было 2 спектакля в Мюнхене и в Нюрнберге. И там зрители, узнав тему, поставили сами в фойе корзины и клали туда деньги. И я была счастлива привезти довольно крупную сумму и отдать центру лечебной педагогики. И плакала я, и плакали они. Это были просто зрители, не имеющие отношения к этой теме. Это был фестиваль «Юла», который проходит в Мюнхене ежегодно. Мы встречались с людьми, для которых наш приезд был радостью. Они говорили, мы счастливы, что есть где-то, где о нас думают, о родителях. Понимаете? Потому что мы говорим о детях. И дети – это нечто для нас пока... Вот я говорю, аутизм – это способ существования. Он включает с собой все, каждую встречу, каждое расставание, каждую радость, каждое... огорчение. И поэтому, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы у вашего ребенка не было аутизма, я слышу, что вы хотите, что этого, чтобы этого ребенка не было. Это фраза...
Это текст вашей героини, да. Да.
Потому что это вот такой ребенок. И для чего? Почему он со мной? И почему? И что я должна сделать, чтобы этот ребенок был счастлив? Потому что... Это можно сделать. Я это видела. Так получилось, что у меня со всей страны теперь друзья среди родителей и даже среди детей. Я с ними переписываюсь, они вырастают, мне пишут сказки, мне пишет девочка из Ивановой, удивительные сказки, удивительные. Притом она их посылает мне в тот момент, когда мне тяжело. Вот у меня плохое настроение, что-то случилось, в этот момент я получаю от нее сказку. Я уже не знаю, с чем это связано. И как это определить? Но я знаю, что эти дети...
Но они особо чувствительные, они как без кожи, наверное, да?
Я не могу вообще так сказать, Мариночка. Их мир нам неизвестен. Мы не можем давать им какие-то банальные...
Но это вот как шар у вас, воздушный такой белый, другой
мир. Они нам неизвестны. Они живут в этом удивительном, может быть, прекрасном мире. Возможно.
Но в ином.
И наша задача, и задача многих людей, которые этим занимаются, прекрасных, высокопоставленных, невысокопоставленных, руководителей фонда, это потрясающее место Центра лечебной педагогики, который руководит Битова, которая делает чудеса с этими детьми.
И вот туда, наверное, сложно попасть туда, вот особенно людям-то из провинции вообще, наверное, тяжело.
Знаете, как говорится, стучитесь, вам откроют.
А я вот читала в рецензиях там, в подборке, что, не помню только чья это точка зрения, что это спектакль как бы о нас, что мы все, да. Аутисты в каком-то
смысле.
Неслышимости или равнодушие, может быть, вот. Как может, вот эта грань послания вообще, как вы считаете, есть у спектакля?
Ну, мы стараемся, мы понимали, что, например, человек, который занимается театром, который говорит о таких вещах, старается говорить о них так, живет в неком мире. Я не говорю о той части моих коллег, которые живут другими какими-то интересами. Но я думаю, что каждый из них захотел бы участвовать в этом спектакле, потому что, да, я тоже считаю, что моя жизнь... Ее нельзя измерить вот так вот нормально. Вот сейчас почему нам так трудно? Мы все живем в дурка, да? Я сегодня думаю, что, ах, как хорошо, сегодня у меня встреча будет на радио, и я расскажу про мою самую любимую работу. Вот, а вообще, представляете, как... Вот мы сейчас живем в изоляции, нам трудно, да? А мы все-таки находим возможность как-то из нее выбираться, сидим в Зуме, в интернете, смотрим спектакли. Эти женщины работают... папы тоже, но как бы большинство мамы 24/7 и всю жизнь. У них нету 2 месяца изоляции, 3 месяца изоляции. У них иногда нету просто никогда другой жизни. Потому что они сказали, да, я буду растить этого ребенка, я сделаю его счастливым, я сделаю все, что я смогу. И многие из них, правда, очень многие создают фонды, очень многие помогают другим мамам, у которых, потому что они тоже проходят очень сложный период. Сначала непринятие, потом осознание.
Вернее, чувство вины, мне кажется, еще, да, ведь когда что-то с твоим ребенком не то, то всегда мать испытывает чувство вины, вот этот груз, да, что, может быть, она что-то сделала.
Они ищут, когда, где, почему это произошло. Никто не знает, кстати, почему это происходит. Значит, они проходят все стадии горевания. Я не понаслышке знаю этот ужас принять, пройти все стадии горевания и выйти на совершенно другую ступень жизни, подарить радость кому-то. Поэтому я... Вот если зайти в интернет, там очень много переписок, чатов, страниц женщин, которые друг с другом переписываются, и я включена туда... Это очень полезно, между прочим, для человека, у которого нет этой проблемы. У каждого человека есть своя проблема, и каждый человек должен быть счастлив, несмотря на то, что кому-то вот еще хуже, чем тебе. Но когда я читаю, я так себя останавливаю и говорю, так, стоп, пойми, что жизнь настолько... В жизни столько всего... В жизни столько радости, столько горя, поэтому не смей прибавлять там свое плохое настроение или там свою голова у меня сегодня болит. Нет, это не так, потому что у нас есть выход. Я вышла на сцену, я выключилась, выплакалась, покаялась в одном, другом спектакле. А у этих женщин это жизнь. Каждый день, 24/7.
Да, это большой труд, когда... Нет, на самом деле, когда ты, вот я говорю, сталкиваешься с этим, я столкнулась с этим немножко тоже, я случайно так получилось, меня попросили снимать девочку, с которой занимается одна моя знакомая, и она аутистка, но там у нее еще более сложный какой-то диагноз, точно я не могу сказать, но, честно говоря, я была немножко подготовлена, я была в больнице до этого, и я уже настолько потеряла брезгливость.
Я не может быть брезгливости, Марина!
Нет,
Марина,
нет,
Марина,
нет.
Это слово нельзя! Нет,
вы не видели настоящего...
Я видела, Марина,
когда дети
я видела настоящего.
Бьются, и здесь...
Марина, я видела настоящего. Да. И я не смею это говорить. И никому не позволю. Простите, даже вам.
Я хотя вас говорю, то это все для людей разного уровня, неподготовленных, очень тяжело. Поэтому я была лично подготовлена, и у меня этого не было. У меня было совершенно нормальное и спокойное отношение абсолютно к, как к нормальным людям, просто другим. Вот и все. Я говорю о том, что есть люди неподготовленные, потому что очень многие живущие, так скажем, рядом со мной люди воспринимают это действительно как заразу, как болезнь, как какой-то идиотизм. Это же существует.
Можно я перебью? А?
И мы говорим
Можно
о том, что этого не должно быть.
Да. Можно я перебью? Если есть люди, которые это воспринимают как заразу, то я не хочу на этой планете жить с этими людьми. Просто потому что это глупые люди. Глупые. Просто открой книжку, почитай, поинтересуйся. Понимаете? Если открыть наш любимый Facebook или Instagram, то люди такие глупости пишут. Даже про сегодняшний наш день. Понимаете? Поэтому, ну... Есть люди, да есть люди плохие вообще, есть люди убийцы, есть люди...
Ну, мы об этом сегодня и говорим, чтобы немножко изменить хотя бы.
Они неинтересны, ну, они враги.
А мы сегодня об этом и говорим, чтобы изменить отношение других людей к этой ситуации.
Фонды, центр лечебной педагогики, спектакли у Афонина, спектакль у нас на Малой Бронной. Для этого и существует, потому что... Иногда же просто люди покупают билеты, приходят на спектакль, да? Для них это абсолютное открытие. Они потом подходят после спектакля и говорят, боже мой, а откуда вы это знаете? А где можно про это прочитать? А кому можно помочь? А можно как-то помочь?
Mm-hmm.
В Фейсбуке у меня есть страница, называется «Особые люди. Благотворительный спектакль творческого объединения мастерских Гламазова». Вот на этой странице любой человек может понять, кому можно помочь, как можно помочь. Mm-hmm. Потому что эти родители, им трудно бывает, потому что нужны тьюторы, нужны педагоги, нужно очень многое для этого ребенка, как для любого ребенка. Но надо понимать, что, как правило, мамы не могут работать. Просто потому, что они до какого-то возраста не могут оставить ребенка одного. Почему в нашей стране этим стали заниматься так поздно, я не знаю. Почему государственные учреждения, государственные органы не организовывают таких вот государственных больниц, государственных интернатов, государственных, не частных, которые есть, а именно государственных, не знаю. За границей есть.
В общем, я хочу сказать, что... Да, мы хотим сказать, наверное, вот я выражу наше общее мнение, что, конечно, работа родителей со своими детьми – это большой тяжелый труд на самом деле, и что воля ребенка формируется через волю родителя. Потому что здесь нужно реально очень серьезно в сплочении со своим ребенком жить, быть рядом. У меня вот я не договорила, когда я снимала эту девочку, там действительно мама пахала и пахала просто. И были такие моменты, когда она брала ее с собой в кроватку. И как-то у них наладились какие-то контакты. И потом они стали участвовать даже совместно в каком-то творчестве, что-то стали вместе петь, играть, танцевать. И очень серьезные изменения произошли. Да, так что все-таки я говорю, что, повторюсь, чудо рукотворно. Здесь нужно иметь очень большую силу волю и, конечно же, любовь. Потому что любовь спасет мир, и любовь спасет наших детей, мне кажется. И большая,
наверное,
еще работа.
Потому что любовь от родителей, она есть, и призывать их к этому, я думаю, не надо. А вот чтобы немножечко государство, ну, не немножечко, а множечко, помогало бы этим семьям, а их немало, и с каждым годом становится все больше, я думаю, это спасибо и вашей передаче, потому что она может этим самым как-то... И еще один малюсенький камушек бросить в этот огород, и кто его знает, где, когда это отзовется.
А я хочу вернуться к спектаклю. Там есть еще вот эта героиня, вот та самая, которая ДЦП ребенок, и там есть такая сцена, где она говорит, что она, когда стала с этими детьми заниматься, я так понимаю, в каком-то центре, да, не только со своими, то она говорит, когда ты находишься вот в центре, и ты чувствуешь себя живой, это ощущение какой-то подлинности настоящей к тебе приходит. И она говорит, мне кажется, это вот наша собственная любовь, которую мы можем найти в себе благодаря тому, что вот мы Конечно. Помогаем, что мы отдаем. Вот прекрасная там есть сцена.
Да, это очень важное и для всех нас, потому что мы ведь родители, и мы, и все, кто связан с этой проблемой, мы сами, они нас очень воспитали. Вот все компанию, которая играет в этом спектакле, это молодые актеры, мои ученики в прошлом, и я горжусь ими, потому что мы стали лучше. Мы, правда, стали лучше, по жизни лучше. Это нельзя так говорить, должны другие сказать, но это правда. Вы знаете, когда мы прилетели в Хабаровск, это был совершенно замечательный тоже перелет, нас пригласили туда, тоже большой фонд, огромный зал, и эти люди, даже дети некоторые в конце спектакля пошли на сцену. Как могли, так и пошли. Кто-то на инвалидной коляске, кто-то с мамой, с папой. Они пошли, чтобы сказать спасибо. Знаете, я каждый раз после этих поездок или каждый раз после этих спектаклей, ну, как-то мы должны любить себя и уважать, да? Полюби себя как... И тогда всех других будешь любить. Вот. Я, ну, самоуважение так немножко растет каждый раз, потому что ты знаешь, что ты делаешь, не выходишь на сцену, играя в спектакли, вот роль какую-то там, типа успех, ты делаешь что-то другое. Чем-то себя, куда-то себя бросаешь, потому что эти дети, я с очень многими общаюсь, знаете, они добрые, они светлые, они улыбчивые, они нежные, они дарят любовь, и они понимают что-то такое, чего мы пока не понимаем. Вот нам вирусом по башке или еще чем-то, а они что-то понимают. Вот правда, я это знаю. Я не знаю, что. Я не знаю... Никто, между прочим, не знает вот их мир до конца. Кто-то может понимать, там, чувствовать, но до конца, потому что это отдельный мир. И он другой. Я все время вспоминаю любимую мою повесть Стругацких «Дикие лебеди». Помните, когда все дети однажды собрались и ушли? Ушли из города взрослых, которые... Ужасно себя вели. Вот вы знаете, у меня такое ощущение... Я все время вспоминаю эту повесть, она написана в 62-м году. У меня все время ощущение, что так как каждый год количество этих детей с этим диагнозом увеличивается в очень большой прогрессии, вот, я все время думаю, вот надоели мы. Мы надоели с этими... штучками, которые мы тут творим, с нашей нелюбовью. Потому что они принесли на эту землю что-то другое. Ну, любовь, конечно, понимание, конечно. Вот опять же фраза из спектакля. Недаром в древности индусы называли их духовными учителями, а наши предки – ангелами. Скажите, ведь они рождаются.
Как вы думаете, вот этот спектакль очень такой яркий, очень эмоциональный. Он, ну, несомненно, оставляет след в душе, но театр способен поставить проблему, это несомненно.
Да.
Или больше, или способен изменить мир, как вы думаете?
Да, театр способен поставить проблему, и этим самым он меняет мир. Потому что если даже один человек в зрительном зале, но это не только касается этого спектакля, это как бы мое, меня так учили.
Мне кажется, что театр, может быть, и не изменит мир, но мы сами, каждый из нас может изменить мир вокруг нас. И вот если мы каждый сам будем менять свой маленький мир вокруг нас, то уже в целом это как маленькая свечечка. Когда их много, свечечек, то все будет ярко гореть. Мне кажется, что если мы меняемся...
Если говорить о спектаклях, могут ли они изменить мир? Мои учителя, и потом уже я это много раз говорила своим ученикам, о том, что если в зале 2-3 человека после спектакля, особые люди, кроличья нора, три высокие женщины, всех спектаклей, которые говорят о любви, 1, 3, 5 человек в этот день что-то поймут, что-то изменят, кому-то позвонят, кому-то придут и скажут «я люблю тебя», перед кем-то скажут «прости». Значит, я не зря получила эту профессию, не зря выхожу на сцену. И мои ученики не зря выходят на сцену. И спектакли, которые идут, они не зря идут. Потому что ставить себе цель изменить мир... Ну, вот сейчас вирус себе поставил такую цель, он его меняет, вероятно. Ну, пока у него это не сильно получается. Вот. Да, права Марина о том, что каждый человек что-то услышит в себе. Кто-то останется равнодушным, ну так и что делать?
Ну да, мне кажется, что вообще этот спектакль – это какая-то такая проверка каждого из нас, насколько мы поверхностно сегодня живем и насколько мы можем серьезно вслушиваться в эту сегодняшнюю жизнь, в наш окружающий мир на сегодняшний день, каждую секунду. Вот я говорю, насколько мы поверхностны, потому что очень многие привыкли жить поверхностно. Вот. И мне кажется, что одна из той же тем в этом спектакле, их очень много, Мария правильно сказала, одна из тем тоже, вот, насколько мы достойно живем, насколько мы глубоко проживаем сегодняшнюю жизнь и глубоко чувствуем. Вера, у нас уже осталось не так много времени. Как только начнутся работать театры, и мы всех, так скажем, всем рекомендуем и просто конкретно обязательно, чтобы пришли и посмотрели. Надеемся, что в репертуаре этого театра все-таки этот спектакль будет в новом сезоне. Вот, конечно, очень много хотелось бы у вас узнать про какие-то другие роли. Вы и в кино снимались, и у вас очень много радио, каких-то постановок. Ну, уже не знаю, времени, Маша, осталось мало, да, у нас?
Не, ну, Мария? 2 минуточки можно коротко сказать.
Да, я еще, знаете, что... Да. Я, знаете, я хочу еще, да, быстро только сказать, что я посмотрела фильм, ну, я не знаю, может быть, это продюсер был Де Ниро, он называется документальный, «Вакцинированный». Это очень интересная работа, именно касающаяся аутистов. И одна из версий, значит, то, что люди заболевают от вакцин. Вот, тоже имеет смысл задуматься на эту тему. Одна из версий,
сейчас,
да.
Сейчас мы такую тему не поднимем, Марин, да, уже. И дальше, давай, ну, мы дадим эту минуточку.
Дай договорить. Еще хочу прекрасный фильм «Темпл Грандин». Это игровой фильм как раз вот по поводу того, как человек сам излечился. Она написала о себе сама книгу. И хочу напоследок, конечно, дать слово Вере Ивановне, чтобы она, ну, рассказала вот о себе, да, Верочке.
Что сказала? Спросите, что.
Скажите, какие у вас еще роли в театре, чтобы мы знали, куда еще посмотреть, какой спектакль с вами?
Ну, у меня много ролей в театре. Другое дело, что в связи с вирусом, естественно, театр не работает.
Ну, сейчас понятно.
Да. С нового сезона театр переехал в ДК Яуза. Сцена на Малой Бронной закрыта на ремонт, там все уже. И поэтому, что пойдет в новом сезоне, какие названия. Но из тех спектаклей, которые я играла и которые любили зрители, это «Три высокие женщины», это «Кроличья нора», с Юлией Пересиль вместе мы играли «Маму и дочку». Тоже не самая легкая тема. Спектакль «Аркадия», спектакль «Коломбо или марш на сцену», спектакль «Салемские ведьмы», которые, ну, еще идет, спектакль... Ой, так много, знаете, честно.
Очень я так поняла,
очень
что
много работ.
Вы сказали раньше, что спектакль о любви, да, в основном? Вы играете о любви, да?
А я, чтобы не играла, играю о любви, потому что это единственное, что в этой жизни имеет
смысл. Смысл. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. У нас в гостях была Вера Бабичева, заслуженная артистка России. Вот на такой замечательной точке мы завершаем нашу беседу. Спасибо всем, кто слушал, всем, кто написал нам сообщение, и всего доброго, до следующего.
Жалко, я эти сообщения не услышу, не увижу.
Ну, мы вам передадим.
Передайте, я с удовольствием свяжусь.
Да, всего
Ирочка,
доброго.
Спасибо большое.
Завершается уже
хорошего
эфир,
всем, да. Всем настроения хорошего и
берегите
удачных
себя.
Дел.
Берегите
да,
себя. Будь... Здоровья сейчас, самое главное.
Будьте здоровы.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.